скажу вам, что такое заповеди? Это нормы правильной человеческой жизни, и больше ничего. И больше ничего. Это же не приказ Бога. Это же не приказ, это не какой-то закон, изданный от Бога. Извольте жить вот так вот, по полочкам. Это просто нормы, нормы правильной жизни человеческой, и больше ничего. И вот я убеждаюсь, что, оказывается, я не могу так жить. Говорят, не объедайся. А как это не объесться, когда так вкусно и так много? Не напивайся. А как напиться? Такой праздник, слушайте. Да что же я за человек буду, если я не выпью как следует? Ну что за чепуха такая? Это же не жизнь, а каторга тогда будет. И так во всем. Я хочу жить. Я иду в церковь, я исповедуюсь. Исповедуюсь, нагрешил, действительно. Искренне хочу жить. И тут же срываюсь. В чем я убеждаюсь? Чрезвычайно важном. Оказывается, насколько я больной духовный человек. Я делаю не то, что считаю действительно нужным, что считаю правильным, что считаю честным, что считаю благородным. Нет, нет. Делают совсем противоположное. Если бы более того увидели все люди, что я делаю, то я бы сгорел от стыда. Благо, что люди не видят, и я не показываю никому, я скрываю. Я бы от стыда сгорел. И вдруг мне говорят, а все ведь откроется. Как? Так. Все откроется, что мы здесь не только делаем руками, ногами или своим языком, а что мы делаем внутри себя, в своей душе, все откроется. Так вот тот факт, что, оказывается, я не могу даже справиться с собой, знаете, как у человека, у которого ноги не в порядке, он бы и хотел побежать, да не получается. Едва ковыляет, а то берет еще палки, идет еще с костылями, а уж как бы хотелось бы попрыгать и побегать. Не могу. И что? Будет он считать себя интересно здесь спортсменом, бегуном, спринтером на костылях? Нет. Вот что в духовной жизни, когда я увижу, что, оказывается, я действительно не могу. Не могу жить по-человечески, простите меня, именно по-человечески, чтобы мне не стыдно было, хотя бы все увидели, какой есть на самом деле. Тогда что происходит? Отсюда начинается то важнейшее, что нужно человеку, важнейшее. Я невольно смиряюсь. Я-то думал, сейчас возьму и 10 пудов одной рукой подниму. А оказывается, килограммы никак не могу поднять. Слышите, ничего не могу сделать. Даже делает добро, кажется, людям. И тут же тщеславие. И тут же тщеславие, вы слышите? Ни одного даже добра как следует не могу сделать, чтобы не потщеславиться, не погордиться. Чтобы как-нибудь другим не рассказать, прямо или хотя бы намеком, хотя бы сказать, чтобы увидели, до чего я хороший человек. Оказывается, во всем дрянь, и ничего не могу сделать. Вот где начинается важнейшая духовная сторона человека, которая именуется начальным смирением. Оказывается, я на самом деле не могу. Не могу. Не могу ни осуждать, ни лукавить, ни притворяться, ни врать и так далее. Не могу. Что из этого проистекает? О, если бы человек обратил на это внимание, о, если бы он понял, наконец, кто он есть на самом деле, как это важно, когда я увижу, что я такой больной, я не буду осуждать других больных. Я замолчу, закрою рот. Как я могу судить этого человека, когда я знаю, что у меня все полно? В больнице разве осуждают друг друга? Разве вы слыхали когда-нибудь, что вы говорите? Идиот. Нога у него сломана. У меня-то хоть рука, а у него нога. Ну и дрянь такая. Это ужасно. Ну, печенка у него больная, а у меня селезенка только. Да? Разве в больнице осуждают когда-нибудь за болезни? Разве кто-нибудь? Конечно, нет. Касается, вот видите, когда физических болезней, то мы еще чуть-чуть, кажется, понимаем и не осуждаем. Как только касается душевных наших сторон, наших, если хотите, грехов, наших страстей и страстишек, наших немощей, как мы осуждаем все друг друга. Но осуждаем до тех пор, это закон, пока не увидели самих себя. У Феофана Затворника есть замечательные слова. «Сам дрянь дрянью, а все твердит несмь, то есть я не такой, как прочие человецы». Слышите? До тех пор, пока человек видит себя не таким, как прочие человецы, до тех пор, пока он не увидит, что он действительно болен, ни о какой духовной жизни говорить не приходится. Потому что духовная жизнь начинается с этого видения своей греховности, с видения того, что я действительно болен, с видения того, что я не могу ничего сделать, к сожалению. Отсюда начинается искренняя молитва. Только, Господи, помоги мне. Помоги мне, Господи. Одна зависть только что может сделать с человеком. Одна зависть. Что она дает человеку? Ничего, кроме страданий. Страданий от чего? Что у другого хорошо. Подумайте только. Стыд и срам-то какой. И страдает человек. Оказывается, любой грех, тот, о котором церковь говорит, что это грех, любой грех, оказывается, также приносит нам раны, от которых мы в результате обязательно будем страдать и страдаем. Что такое грех с христианской точки зрения? Это рана. Рана, которую человек наносит сам себе. Вот я солгал, все, я уже себе всадил занозу. Слукавил, вот, пожалуйста, ударил уже себя, не знаю, по какому месту и чем. Все то, что является грехом, то есть поступком, нарушающим что? Вот это человеческую природу, мою, Богом данную природу. То, что грехом является что? Нарушение вот этой нормы отношения к себе. Любой грех есть рана, которую наносит себе человек. А любая рана, вы знаете, она может иметь разные последствия, смотря какая рана, какой глубины, потому и говорят, грехи могут быть разные, большие, малые. Так, любая рана – это не очень приятная вещь. Вон, бывают же случаи. Бывает случай, он молодой человек, все, он нарыв вскочил, скончался. Почему? Вовремя как-то не обратили внимания, заражение крови. Он все ту-ту-ту и умер. Рана – это вещь, это очень непростая вещь. Одно дело наружные раны, а другое дело внутренние раны. А если там что? Дух, грех – это есть рана, наносимая самой драгоценной части человеческого существа, которой является душа человеческая. Вот, оказывается, что такое грех. И поэтому как важно человеку воздерживаться от этого. Но, еще раз повторяю, тот человек, который не видит своих грехов, он от них и не воздерживается. Мало воздерживается. Тот, который не видит, и того, что он не может справиться, не может сам исцелить этих грехов, он ничего не делает. Первое важнейшее, повторяю, извините, что я повторяюсь так, важнейшее начало, важнейший элемент, важнейший пункт духовной жизни – это, в конце концов, убедиться, увидеть действительно, что же я за человек, что я за христианин, каким я был. Я даже не понимаю, то ли христианин, то ли не христианин. Потому что христианство все на что направлено? Что христианство, куда обращает взор человека? Я сказал о плоскатиках. Да, вот эта мирская жизнь, она вся носит плоский характер. Только земля. Как только сказали христианство, сразу показывает третье измерение. Бог, подлинная жизнь, вечная, а не этот мир жизни, ожидает человека. И эта подлинная жизнь начинается не где-нибудь, а в сердце человеческом. Как писал один из святых Исаак Сирин: «Войди в свое сердце, и ты там увидишь небо, ибо и небо, и сердце – это одно и то же. Войди только туда». Как же можно туда войти? Первое, конечно, это вот то, о чем мы сказали. Это внимание, это решение жить по заповедям Евангелия. Но это еще, это не все. При этом решение что значит? Что в этом решении содержится? Один из важнейших элементов – молитва. Молитва. Там, где нет молитвы, там религии вообще нет. Не только духовности, а религии просто нет. Потому что только молитва обращает человека от этой плоскости, поднимает его взор, его ум к небу, к Богу. Только здесь начинается религия. Иначе ее просто нет. Без молитвы нет никакой возможности человеку осуществлять, ну, хоть маленький какой-то этап, хоть некое движение в том, что именуется духовной жизнью. Какая молитва? Какая молитва? Ой, как это важно! Сразу скажу, с молитвой можно взойти на небо. С молитвой неправильной можно сойти в преисподнюю. Не удивляйтесь этому. Мы так легко относимся к слову «молитва», так легкомысленно, я бы сказал, так часто мы говорим «молитесь, молитесь», и даже не объясняем, что это такое. Что такое «молитесь»? О чем молитесь? Как молитесь? Это же важнейшее дело христианина. И здесь каждый должен знать и понимать, чтобы и здесь не допустить ошибки, чтобы здесь оказываться при всей церковности, вы слышите, что значит церковности? При всей церковности оказаться без всякого плода. Церковности, то есть что такое? Я верующий человек, я хожу в церковь, ну и делаю все, что там положено, что говорит церковь. И в это время я могу ни разу не помолиться, вы слышите? Можно и не помолиться, или помолиться, да совсем не так и не о том. Какая молитва является правильной? Молитва о своих грехах. Когда у Бога надо просить просто прощения, так, как мы просим друг у друга, как вот друг у друга, когда мы обидим, что-то сделаем другому человеку, как мы просим прощения, так надо у Бога просить прощения. Вот что прежде всего, разумеется, под молитвой. Следовательно, молитва какой может быть? Когда мы просим прощения у человека, мы же не отворачиваемся от него куда-нибудь, не бормочем неизвестно что, а мы говорим конкретную вещь с полным сознанием, то есть с вниманием, с полным вниманием. Нет молитвы там, где нет внимания. Попугай Богу не молится. И как очень часто... Да большей частью, к сожалению, это беда, которая поразила христианский мир, когда вместо молитвы преподносит вычитывание молитвы. Вместо покаяния в грехах делает перед священником отчет о проделанных грехах, совершенно не каясь в них. А так, то-то-то-то-то-то-то. Ха-ха. Там, где нет внимания, там не молитва. Там, где нет покаяния, естественно, мы же обращаясь к Богу, опять там нет молитвы. Молитва только тогда, когда мы действительно каемся искренне или благодарим Бога за то, что Он нам вот оказывает свои милости. Вот только когда молитва. А в основном к чему сводится? Или вычитывание молитв. Подумайте только, это вообще просто звучит, как, я не знаю, как что. Как шаманство какое-то. Вычитывает молитву. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, что молитва, в которой нет внимания, да, эта молитва является оскорблением Бога. Он пишет так: без внимания молитва не молитва. Она мертва. Восклицательный знак. Она бесполезная, душевредная. Слушайте, вот сейчас об этом поговорим. Вот это интересно. Она душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Вот это да! Слышите, я никогда такого не предполагал. Что вдруг молитва – оскорбительное пустословие, да еще душевредное. Почему душевредное-то? А потому. Потому что я вычитал молитвы, не так, как прочие. Слава тебе, Господи! Отстоял обеденку, на всеношный побыл, вычитал правильце, а то еще почитал псалтирь. Ну, слушайте, так меня надо на пьедестал почета просто. И я сам себя ставлю туда, вижу. Человек может, вы знаете, ужасная вещь это. Серафиму Романцову, архимандрит, которого только что канонизировали, преподобный действительно, пришел один монах и говорит ему, что у меня непрестанная молитва. Он ему ответил: у тебя нет никакой молитвы, а ты привык просто к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Слышите, что сказал? Мы знаем, как привыкают к ругани. К сожалению, не только в рабочей среде, как говорят, к рабочей среде. О, если бы! Можно подчас послушать, кажется, интеллигентные люди, высшие интеллигенции, так? И как они, какими только словечками пользуются. Нет у тебя никакой молитвы. Ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Вы слышите, к чему можно привыкнуть? Это страшная беда, в результате которой сразу сколько угодно вопросов. Вот я уже 20 лет в церкви, я никакого изменения у себя не вижу. Матушка или батюшка, откуда же у тебя изменения будут? А ты хоть раз помолилась о грехах-то своих? Подойдите, постоянно вот приходится, подойдите вы к очереди, вот, которые стоят в какой-нибудь святыне с магнитофончиком, и спросите, о чем молится. Вы думаете, кто-то о грехах молится, что ли, там? Да вы что? Зачем я пойду к мощам о грехах молиться? Я-то о других вещах молюсь. Я молюсь, чтобы у меня болезнь та или иная исцелилась. Это самое главное. Вот. Мне нужно здесь устроиться получше. Муж не гулял, брат не пил, дочка замуж хорошо вышла, сыночек поступил и так далее. Печенка, селезенка, чтобы не болела. Вот о чем я молюсь. О грехах? Чего ж я пойду к мощам молиться о грехах? Вы слышите? Это христиане. Христиане. Жалко, что мы, христиане, не знаем язычества. Если бы мы немножко познакомились, то мы бы с ужасом увидели, Верно, так это же все молитва язычников, а не христиан. Никто не против. Мы понимаем, когда трудности в жизни, трудности даже со здоровьем, что человек может молиться, но как опять? Господи, ты видишь, в чем я нуждаюсь, ты видишь скорбь и страдания моей души. Господи, да будет Твоя воля, а не моя. Слышите? Как Христос молился в Гефсиманском саду? До кровавого пота, еще бы. Он-то знал, что сейчас придется перенести. И чем молитву заканчивал? Впрочем, нет, не моя, но Твоя, Отче, да будет воля. Вот оказывается как. Это даже подумайте, это разве сравнить с чем-нибудь, когда на такие пытки, вот он шел, и то сказал, да будет твоя, а не моя воля. Бог не осудит даже, когда мы будем молиться и о наших вот этих земных, так сказать, ну, скорбях. Но как? Но как? Твоя, Господи, да будет воля. Если мы верим, что Бог есть любовь, то мы верим, значит, что Он все знает. Он знает, что нам полезно. Я не знаю, что полезно. У меня, оказывается, аппендицит, а я требую болеутоляющих таблеток, а не операции. Врач говорит, операцию надо. Нет, 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 нет. Отойди от меня с своей операцией. Ты что, резать меня хочешь? Ха, с ума сошел. Так и мы к Богу обращаемся часто. Очень хороший мне понравился один рассказ. Мальчик в Индии едет на слоне. На слоне везет там отцу, ну, что-то, обед, везет бананы, там что-то такое. Подъезжает к джунглям. И вдруг слон как вкопанный остановился. Мальчишка начинает его бить, начинает колоть. Слон не с места. Мальчишка просто весь из себя исходит. Наконец слон берет этого мальчишку хоботом и себе под брюхо. Раз! И туда его бросил, себе под брюхо. И в это время из джунглей вылетает тигр прямо на спину слона. Слон поймал, ударил, раздавил, растоптал его, этого тигра. А мальчишка выполз. Давай целовать этого слона и ласкать его, и кормить его этими бананами, и чего только делать. Так и мы такие же. Надо же понять, что все, что происходит с нами, это не случайность, что Господь это все видит. Но когда мы на своем стоим, Господи, помилуй, Господи, дай, никогда не получим ничего. Потому что здесь гордыня. А Бог гордым противится, но смиренным дает благодать. Может быть, помните, какой был сон Рылеевой, матери Рылеева, которого повесили, декабриста? Она же рассказала потом, что с ней было, какой она совершила грех, и в котором она покаялась до конца своей жизни. Когда он был еще мальчиком и заболел смертельно, и врачи сказали, он умирает. И с ней началось. Настоящая истерика. Нет, и все. Господи, что хочешь, делай, но это невозможно. И ей сон. И во сне ангел показывает ей, как это ее мальчик вырастает, как становится гимназистом, как офицером, как потом какие-то кружки что-то обсуждают, как, наконец, Сенатская площадь, как, наконец, суд и ее сыночек на виселице. И ангел спрашивает, ну как? И она рассказала, что я в безумии своем сказал, нет, пусть он будет жив. Сейчас пусть будет жив. Она рассказала это после, когда уже действительно казнь совершилась. Но это очень, очень показательный случай, замечательный случай. Сколько подчас нас безумие, и насколько мы должны к молитве, этому великому средству, с какой серьезностью относиться, и с каким чувством, с каким благоговением мы должны обращаться к Богу даже в своих нуждах. Но святые прямо говорят, лучше ничего не просить у Бога. Ибо если мы верим, что у нас есть любовь и премудрость, то мы верим во что? Все, что Он ничего не даст, ни на одну каплю не даст нам пострадать более, чем это нужно для нашего здоровья. Здоровья какого? Духовного. Для нашей действительно вечной жизни. Если можно, то ничего не просите. Да будет, Господи, воля Твоя. Молитва должна быть, еще раз повторяю, какое? С вниманием, благоговением и покаянием. Только тогда эта молитва действительно будет молитвой. Она действительно принесет свои плоды. Она действительно даст мир душе этого человека. Мир, которого, к сожалению, так редко мы имеем, редко приобретаем. Даст исцеление человеку, его нервам, его психике, если хотите. Вот. Тогда только человек с такой молитвой может подойти и принять таинство в пользу действительного исцеления души и тела. Только тогда может произойти исцеление души и тела, когда вот такая молитва, а не вычитая молитвы. Да еще некоторые во время литургии читают. Еще совсем уже докатиться. Так же, как, кстати, во время литургии «Тебе поем, милость мира», все стоят, как столбики. И это самый момент. «Тебе поем, земной поклон». Священники земной поклон делают. Народ стоит. Это что ж такое? Даже таких вещей. Ну ладно, много народу, но не делайте земной поклон или грязным. Что если боитесь, то хотя бы глубокий поясной поклон. Великое таинство совершается. И вдруг никто ничего не делает. Ну, правда, тут виноват не народ, конечно. Вот я бы сказал, кто виноват, но боюсь, тут батюшки сидят, видят. Я не о батюшках говорю, не подумайте, пожалуйста, да. Ни в коем случае я этого не говорю и не думаю. Вот с чего начинается духовная жизнь. Если не будет молитвы, ее не будет. Если не будет видения своих вот этих грехов, своей испорченности, поврежденности, неспособности что-то сделать, не будет никакой духовной жизни. Если напротив, мы будем хоть немножко-то смиряться в конце концов и понять, кто мы есть, что мы больные, тогда мы к другим больным будем относиться с великодушием, не будем осуждать других людей, будем смиряться, будем молиться, и тогда у нас начнется духовная жизнь. Тогда начнется хоть ростки уже чувства любви к людям. Слышите? Чувство любви к людям. Не просто холодности, а любви. Действительно. И не только к каким людям обычным, а как, например, говорили о Макарии Великом. Его называли земным богом. За что? За необычайную любовь к согрешающим. И мы, может быть, не будем уже осуждать, а с великодушием, с прощением будем относиться к окружающим людям. Начнется вот этот главный исток – жизнь. Ибо любовь – это есть жизнь души. Вот, оказывается, как говорит правильно Иоанн Кронштадтский, это и есть жизнь души, а зло – смерть ее. Вот эта любовь-то и является высшей характеристикой, конечно, уже высокой духовности человека. Но чтобы ее достичь, еще надо поговорить об очень многом. Но это если только мне предоставят еще время, примерно 24 часа, то я, конечно, могу это еще. Но отец Кирилл не дает, говорит, не разрешает. Что это за странности, понять не могу. Но придется остановиться. Если у вас есть какие вопросы, то, пожалуйста, прошу вас.
Почему Русская Православная Церковь не заступилась за политически неблагонадежных и морально неустойчивых пусть и рает? Ведь смысл религии – любить и прощать.
Угу. Хорошо, да. Правильно. Надо, вы знаете, я вот это сейчас, вы не подумаете, что я сказал правильно. Это ирония моя. Конечно. Вот эти всех преступники, которые убивают, насилуют детей, издеваются они, почему русская церковь за них не заступается? Надо заступиться за них, а их сажают. Какой ужас! Ну и русская церковь. Правда? Всех этих насильников, за них надо заступаться. Слушайте, эти грехи, только что мы говорили, эти внешние, мы видим эти преступники-убийцы. Здесь люди что сделали? Издевательство над святыней. Вот что произошло. И русская церковь просто предоставила это дело правосудию. Так же, как она предоставила правосудию, и вот те преступления различные, тяжкие, уголовные, которые происходят. Знаете, беда будет, одна паршивая овца все стадо испортит. И если мы не будем, если мы будем попустительством заниматься, так вы знаете, во что скоро превратится наши храмы? Вы бы хотели, чтобы в вашем храме вот сейчас эти бы девочки пришли бы? Да еще бы не так, а еще бы разделись только. Разделись бы еще, и станцевали. Ой, как хорошо. И заступить. И батюшку потом, и батюшка, заступайтесь за ним. Не мешайте им нам вон и прыгать. И петь, да? Это я не знаю, откуда это только происходит, такие вещи. Я диву даюсь. Мы не толстовцы, которые говорят, не протився непротивление злу. Нет. Мы должны следить и смотреть, насколько можно, чтобы сохранять здравие общества и здравие людей, а не быть пособниками всяких безобразий, которые творятся. Насколько можно, мы должны с этим бороться все, потому что церковь – это кто такой церковь? Это все и мы церковь. Вот так. Я вот так смотрю на это дело.
Может ли мирянин жаловаться на настоятеля?
Попался. Так.
Потом сопряженный с этим вопросом. Кто является священноначальником? И третий вопрос.
Ну, слушай, я забуду, пока дойдешь, не годится так. Кому жаловаться? Что такое жаловаться? Надо прежде всего, слушайте, мы забываем о Евангелии совершенно. Что в Евангелии написано? Согрешил ли какой брат кто? Пойди и поговори с ним наедине. Слышите? Ну, если не удастся, ну, возьми с собой, может, одного-двух разумных людей, и поговорите все вместе. Опять-таки, ну, если такое случилось. Но если это уже не поможет, ну, хорошо, попробуй тогда поговорить с самой, может, общиной, как нам быть. Слышите, какой? И в Евангелии принц. А мы что делаем? Сразу в интернет на весь мир. Это что такое? Что за кошмар? Это по какому Евангелию мы живем? На весь... Что такое интернет? На весь мир. В Евангелии сказано, скажи церкви, то есть своей общине только, своей общинке, вот этой. Если что-то, какие-то есть проблемы, а мы на весь мир сразу. Какое преступление совершаем? Так, и здесь, вот каков путь. И если уже действительно уж настоятель что-то, я не знаю, что делает уж такое серьезное, что тогда опять есть какое-то, тогда, пожалуйста, к соответствующей инстанции обратиться, там, благочинный, я не знаю, епископ, вот так. Но это все надо делать в каком духе? В духе христианском, а не в этом, как часто, духе какой-то злобы, который выливается, не знаю, во все стороны, на весь мир. И над нами потом смеются все. Смотрите, какие они христиане, друг друга ненавидят. А еще проповедуют любовь. Хороша любовь у них. Слышите? Какая опасность предстоит. Поэтому здесь надо быть, да, осторожным и внимательным. Вот. Мы все согрешаем. И смотря здесь, смотря о чем. Надо поговорить по-хорошему. В общем, следовать надо евангельскому принципу, а не нашим эмоциям и страстям. А что там второй вопрос?
Еще вопрос, сопряженный с этим. Что делать прихожанам в такой сложившейся ситуации, когда они пострадали от священника в храме? И возможно ли руководство, как-то сформулировано, ну, можно сказать, что подавление личности?
Ну, вы знаете, вот такой общей форме пострадали от священника, я не знаю, что это значит. Но и повторяю то же самое. Надо попытаться тем же самым путем. С этим батюшкой тогда поговорить с священником. Не слушает, взять двух-трех, не слушает. Тогда хорошо, собрание, если возможно, провести, можно провести собрание. Не слушает, тогда нужно обращаться уже к высшему начальству, если действительно так себя ведет. Это совершенно естественная вещь. Священник тоже человек, тоже со страстями. Если бы нам бы откуда-нибудь бы, с какой-нибудь планеты бы присылались бы священники, а то, кого мы воспитали, то и получаем. Это надо не забывать тоже. Не с неба они сваливаются. И надо тоже с сочувствием относиться. Но я говорю, в таком случае тогда можно уже обращаться дальше. Вот так.
Прошу прощения, но вот продолжение к этому вопросу. То есть у нас в приходе прошли все стадии. То есть уже обращение было к благочинному, все. Но со стороны нашего батюшки, которого на время отстранили от богослужения, то есть идет рьяное, вот допустим, я говорю лично в данный момент за самого себя, что настроение против других людей, против таких же христиан, что если они не со мной, значит, они не правы, если ты не со мной, значит, ты меня предаешь, и этот батюшка неправедный, а я вот праведный, это лично мне были сказаны такие слова, как мне поступать. Я отошел от этого батюшки, я также прихожу на приход, я также молюсь, я также все, но я чувствую постоянно вот это моральное давление со стороны тех, как бы, фанатов, я их вот по-другому не могу назвать, и давление самого батюшки этого.
Хорошо, да. Да, хорошо, да. Не удивляйтесь на это, что это происходит, что давление и прочие вещи. Вы поступили очень хорошо, что вы перешли к другому священнику. Вас не устраивает. И перейдите. А то, что, как говорят люди, Боже мой, против кого не говорят? Вы посмотрите, что с Христом творилось. Сколько раз собирались убить его даже. Только потому, что он вел себя не так, как им, кажется, нужно было бы вести самого Христа. Ну, кто читает Евангелие, вы же знаете, сколько раз тот за то, что исцелил в субботу, выходит, совещается убить. Вы слышите, даже убить. А у вас еще хорошо, вас просто осуждают только. Вас просто давят. Вот, так что вы в гораздо лучшем положении, чем Христос находитесь. Что делать? Придется потерпеть. Ну, другого пути нет. Один из преподобных очень сказал замечательную фразу. Такой Тимофей Валаамский. Он замечательную фразу сказал. Может, вам понравится, и вы все запомните обязательно. Терпеть не будешь, бесу жертвую будешь. Точка. Здорово. Вот так.
Вы много на эту тему говорили, но еще раз вернуться к этому вопросу про антиномию гиены, если можно.
Угу. Да, да, конечно.
Вы часто приводите пасхальное слово Иоанна Златоуста, противоречие. Но вот есть же у самого Иоанна Златоуста в толковании его...
Да сколько угодно, я вас сразу перебиваю, у него сколько угодно есть.
Угу. Ну вот первое послание Коринфянам, третья глава, как раз о спасении там. Как из огня. Сам Иоанн Златоуст говорит о том, что это спасение как раз сохранение для горения, можно так сказать. То есть душа сохраняется в огне. То есть вот не уничтожается полностью, а просто как сохранение.
Хорошо, спасибо. Хорошо, что вы задали этот вопрос. И еще раз хочу вам сейчас сказать, что по вопросу о вечности или невечности мучений среди святых отцов существует две точки зрения. Слышите? Две точки зрения. И не только среди святых отцов, а даже в Священном Писании. У того же апостола Павла, например, он целый ряд высказываний, когда он говорит, что Христос – Спаситель всех человеков, а уж тем более там верных. Так? И целый ряд святых отцов говорит о том, что мучения будут, но не бесконечными. Целый ряд отцов. Ну, если хотите, об этом пишет Афанасий Великий, Амфилохий Иконийский, я говорю за епископов, да, Григорий Ниский, об этом пишет Ефрем Сирин, об этом пишет Исаак Сирин, об этом вот сейчас будете, если кто желает, возьмите, посмотрите даже богослужебные книги, вот Страстную Пятницу, Страстную Субботу, какие слова там видим, поразительные. Но вот суббота особенно ярко сказано. Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Итак, значит, есть святые отцы, которые говорят, будут вечные муки. Есть другие святые отцы, когда говорят, муки будут, но не вечными. Есть святые отцы, которые говорят в разных местах и то, и другое. Слышите? Как понять? Так церковь как учит? Послушайте. Ни одного из святых отцов, которые говорили или о вечных муках, или которые говорили, что муки будут не вечными, церковь не осудила ни на одном соборе. Даже когда на Пятом соборе был подвергнут осуждению Ориген, а подвергнут правильно, кстати, правильно, потому что он проповедовал языческую идею восстановления всего, то есть совершенно не христианскую, так? Даже там, когда он был осужден на Пятом соборе, ни Афанасий Великий, ни Амфилохий Иконийский, ни Епифаний Кипрский, ни Ефрем Сирин, никто не был даже упомянут, ни Григорий Ниский, да, никто не был даже упомянут. Нет, что вы, их никто не осудил. Итак, мы с вами оказываемся перед лицом совершенно необычной ситуации. Какой? И эти святые отцы говорят, и другие говорят взаимоисключающие вещи. Церковь никого не осуждает. Следовательно, кстати, хочу сказать, что те, которые говорили как о вечности мучений, так и не вечности мучений, это были святые, которые великолепно знали Евангелие, знали великолепно. Лучше нас понимали, конечно, смысл учения Христова. Слышите? Никто из них и не думал противиться учению Христову. Совершенно ясно? Святые. Церковь никого не осудила, следовательно. Вывод. Действительно, этот вопрос – некая тайна. Тайна, которую мы вот в этом нашем сейчас состоянии понять не может. Мы живем вот в этом трехмерном мире, понять не может. И, видимо, и сказать нам, объяснить это тоже невозможно. И поэтому мы видим одинаково церковные два взгляда, две точки зрения, которые идут вот параллельно, идут. Церковь оставила нам. Преимущество только одного взгляда перед другим в чем состоит? В частности, преимущество того взгляда, который говорит, ну, вот, который мы сейчас услышали, царствует ад, но не вечное над родом человеческим. Кстати, богослужебные книги, представляете, это серьезно. А послание Иоанна Златоуста – это пасхальное послание, то есть, когда исповедание веры церкви идет, когда он исповедует веру церкви. Чем можно объяснить? Сейчас. Чем можно объяснить? Что мы находим учение о вечности мучений. Чем можно объяснить? Иоанн Златоуст, Антоний Великий, Григорий Ниский, целый ряд отцов объясняют и говорят следующее. Ради только грубого народа, как выражается Иоанн Златоуст, сам, кстати, Иоанн Златоуст, Бог в Библии, мы находим целый ряд высказываний, которые делают Бога как бы подобными нам. Ну, это то, что в богословии именуется антропоморфизмами. Только ради грубого народа. Поэтому мы слышим, Бог гневается, Бог мститель, Бог отмстит, Бог ходит. Бог спрашивает Адама, где ты, Адам? Помните, когда согрешил? Ну, где же Господу Богу было узнать, где Адам? Правда же? Ну, что вы? И спрятался, да и все. Вот. целый ряд находят такие антропоморфизмы. Понимаете, в чем дело? Целый ряд, оказывается. Антоний Великий даже пишет так, Антоний Великий. Бог благ и только благое творит. Слышите, какие вещи? И так далее. Так вот, чем же объяснить, что у святого отца, у одного того же, вот Иоанн Златоуст, в пасхальном слове прямо говорит, все, ад побежден, смерть уничтожена. И вдруг в других местах вдруг говорит, пойдете в муку вечную. Чем объяснить? А что мамаша говорит своему сыночку, да, который идет купаться, а мамаша его не пускает. Он говорит, ну смотри, паршивец, утонешь – не приходи. То есть вы понимаете, вот что такое? Любовь, вы слышите, мы должны же понять, любовь не может не сделать все возможное, чтобы насколько это возможно только предупредить, остановить, ну предупредить, чтобы не делал человек этого. Так и здесь, надо же понять. Мы же говорим, муки не вечные, а что это такое? Мы так легко относимся к мукам. Я вот помню, в Сарове был. Мне священник говорит, вот здесь под храмом, под полом, был так называемый зубной кабинет. А там заключенные были. Когда вызывали какого-то заключенного в зубной кабинет, многие теряли сознание сразу же. Начинались пытки. Жуткие пытки. Все, кто был, а, наверное, почти все, были у зубников, и можете себе представить, что это такое. Так вот, Бог делает, и сам Господь, и эти святые, учитывая нашу, вот простите, я вам скажу сейчас слово, нашу какую-то потрясающую глупость, в чем заключающаяся? А, муки не вечные? Ура! Поживем как следует. Какая дурость! И святые по любви своей, и Господь предупреждает, в муку вечную пойдете, если будете так жить. А Исаак Сирин, говоря о том, что хотя гиенна и ограничена, что прибавляет дальше, но страшен вкус пребывания в ней, и никто не знает, какие страдания придется перенести там. Это Исаак Сирин, который говорит о том, что гиенна ограничена, и что невозможно представить себе, чтобы Господь дал жизнь тому, о котором он точно знает, что тот изберет зло и пойдет в муку вечную. Слышите? Исаак Сирин называет это богохульством представить себе такое, чтобы Бог, который есть любовь, дал, зная, что если родится вот этот, что он пойдет в муку вечную. И это вопрос, который постоянно возникает. Так вот, значит, оказывается, в церкви две вот эти точки зрения существуют. Повторяю, ни один из отцов никогда не был осужден. А уж Пятый собор, VI век. Уже все эти жили, отцы. Все. Я повторяю, какие отцы? Афанасий Великий, Епифаний Кипрский, Амвилохий Иконийский, Григорий Ниский, Ефрем Сирин. Это уже богослужебные тексты никого не осудили. То есть церковь дала знать. Это некая тайна, которую, может быть, не можем понять. А многим нельзя и сказать, почему. Действительно, какие глупые, не вечные муки. Ну, сейчас посижу на колу, а потом и в рай попаду. Господи, Боже мой, это что за дурость? И вот исходя из этой вот, из-за такой глупой психологии, подчас я говорю, вечную муку пойдете вы, если будете так. Это первое. Второе хочу сказать. Когда говорят о вечности мучений грешников, прошу понять простую вещь, что грешники – это мы с вами. Не они, а то знаете, они, грешники, пойдут в муку вечную. А мы-то, слава тебе, Господи! Мы, грешники, и речь идет о наших мучениям, вечных или невечных, а не чьих-либо. Поэтому, мне кажется, слава Богу, благодарить можно только этих отцов, во-первых. Во-вторых, церковь, которая не осудила их, о том, что у нас есть надежда, что действительно мы пострадаем за свои грехи, но не бесконечно.
Если можно уточняющий вопрос, а как тогда вот с вопросом свободы воли? То есть получается, что Господь в итоге нарушит нашу свободу воли?
Нет, хорошо, спасибо. Свобода воли появляется только тогда, когда рождается человек. А мы говорим о чем? Зачем Бог, это Исаак Сирин, как может ли Бог дать жизнь тому, о ком он знает, что если он получит жизнь, что он изберет зло и пойдет в муку вечную. Так что о свободе воли можем говорить только рожденного, а о нерожденного речь не идет. Вот так. Хорошо. Хорошо, что спасибо, что вы задали этот вопрос. Потому что многие действительно это странно говорят, как будто я это учу. Ну что за глупость? Я просто говорю о том, как учат святые отцы. Как говорит церковь, совсем не я.